Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир. Данил Гусельников, Алексей Красильников в студии. Леш, привет.
Привет, привет.
Раненые при стрельбе в Пермском университете идут на поправку. Министр образования и науки Валерий Фальков посетил находящихся в больнице пострадавших, а позже рассказал об этом визите, в том числе на встрече с ректорами местных вузов.
Вообще страшная, конечно, эта история. И, наверное, главное, это действительно состояние тех людей, которые были ранены, которые получили различные повреждения и которые сейчас идут на поправку. Хочешь, чтобы эта поправка настала как можно скорее, и восстановление от всех травм было максимальным. Просто потому, что по-новому совершенно как-то эта ситуация заставила вернуться вообще к этой проблеме, я даже не знаю, как об этом рассказать подробнее, чтобы не докидывать этому дополнительные рекламы, дополнительного пиара в плохом смысле слова, просто потому, что любой человек, у которого в голове вот так вот складывается, так перещелкивает, в конечном счете, так или иначе, делает это ради того, чтобы как остаться в истории, запомниться, чтобы его именем назвали что-нибудь возможно, потому что, например, есть и театральные спектакли, посвященные одному из людей, которые вот тоже устраивали подобные трагичные, страшные вещи. Поэтому, дабы не лить воду на мельницу, этот человек хочет, конечно, больше поговорить о том, что может быть сделано и что делается для того, чтобы подобные ситуации, пусть не пресекались полностью, потому что всех придурков, увы, не пересажать, не перехватать. Но хотя бы, чтобы это было минимальным количеством, и профилактика была бы более эффективной.
Мы как раз об этом говорили недавно в нашем эфире.
Да, постоянно говорим. Регулярно, увы, вот к чему я вел то, что ситуации полностью все эти не исключить, увы.
Ну, два, как минимум, пути существуют. Ну, что предлагаются, по крайней мере, что мы слышим, это вот запрет на оружие, да, различные вот эти вот...
Вообще целиком?
В том числе. Причем здесь диаметрально противоположные точки зрения существуют. Одни предлагают запретить вообще, другие вообще всем разрешить, чтобы можно было защищаться. Это вот одна ветвь, в которую уходит, да, то есть обсуждают оружие, надо, не надо, в какой степени и так далее. Вторая ветвь — это вот вычисление всяких, больных, может быть, нездоровых, людей в социуме с точки зрения психологии, психотерапии.
Но ты же согласишься или нет с тем, что вот если у человека в голове что-то сдвинулось, ему без разницы. Если ему не продадут автомат, он возьмет нож. Если у него будет ножа, он сядет за автомобиль и поедет на людную улицу. Ну вот согласишься или нет? Я такую точку зрения видел.
Ну нет, это с одной стороны правда.
Действительно. И для ножа, и для автомобиля с психологической экспертизой, вот, которая необходима перед тем, как ты приобретаешь оружие, там все намного попроще. Я почему об этом заговорил? Потому что, собственно говоря, вот этому стрелявшему предстоит эту психологическую экспертизу пройти, и у меня вот очень большой вопрос и очень большие сомнения, что, в принципе, там хотят услышать, увидеть, понять мотивы. У него была вот эта достаточно уже вчера погремевшая страница в соцсетях. Я не знаю, что дополнительно еще можно читать, видеть, слышать от таких людей.
Ну, сейчас, видимо, какие-то судебные, официальные разбирательства будут, если он, придет, если его здоровью ничего не будет угрожать, да, он сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
Да, все так, есть просто еще такой момент, как посмертная психологическая экспертиза, то есть потом уже как-то задним числом вычисляют вот эти моменты вменяемости поведения, это действительно важно для каких-то формальных вещей, для того, чтобы лучше понять, ничего чего-то регламентировать, для дальнейших разбирательств, потому что в зависимости от как раз вот этого диагноза, который будет поставлен уже прямо сейчас, будет зависеть, и срок заключения, и то, как все это будет трактовать, потому что вот, с одной стороны плюс, а с другой стороны и большой минус вот этой бюрократической системы, в которой мы так или иначе проживаем, очень важна формулировка. Вот как написано будет, так все в дальнейшем и будет классифицировано. В том числе и по расследованию, по тем мерам ограничения свободы, или уж я не знаю, что там дальше будет по отношению к этому человеку, если ты правильно сказал, если откачают окончательно.
Ну, если мы помним, что предыдущему тоже как раз поставили диагноз и психически нездоровым его признали.
Что вдвойне любопытно, потому что и тот, и этот проходили, всю дорожку для получения оружия абсолютно легально.
Да.
То есть все эти справки были получены, все ни на какой стадии никаких вопросов не возникало. И здесь опять же тоже момент такой. Если в конечном счете этот человек человеческий фактор, то сколько бы законов не существовало, какие бы законы не существовали, за оружие, против оружия, тот, кто хочет прийти к какому-то результату, в конечном счете к нему придет.
Я вот знаешь, о чем постоянно думаю, что с одной стороны мы пытаемся вот вычислить, да, этих людей, постоянно об этом говорим, а с другой стороны, тоже в разговоре с экспертом мы обсуждали, мы не можем защититься от всего. Вот ты говоришь, не будет у него разрешения на оружие, он возьмет нож или там сядет за руль машины.
Это не я говорю, я это транслирую точку зрения, которую вы.
Но ведь мы тоже не можем защититься от всех вот этих возможных вариантов, скажем так, угрозы жизни
правильно.
Человеку без оружия.
Ты сейчас говоришь как пропагандист, как лоббист оружия для всех.
Не, я на
ты
самом
знаешь,
деле...
в некоторых вот в Соединенных Штатах есть такой подход, что вот, например, оружие имеешь право иметь, но не имеешь права его носить на показ. Или наоборот, вот что мне больше всего, как сказать, привлекало всегда внимание, если ты приобрел оружие, ты обязан его везде показывать. То, ну, за исключением каких-то там детских заведений. Почему? Чтобы люди видели, что от тебя, грубо говоря, можно ожидать. Поэтому в этом смысле первый выход, ты не можешь никак не от чего гарантировать. Я не могу гарантировать, что у меня сосед не сойдет с ума. Абсолютно точно. И первый аргумент следующий, ну так вооружи себя сам. Позаботься о себе сам.
Штука тут в том, что нужно как бы экстраполировать все это дело американское, которое ты приводишь примерно
вот
на нашу российскую действительность.
Вспомнилось.
И вот лично я наоборот считаю, что я как раз против того, чтобы раздавать всем оружие. Ну, естественно. Потому что...
Ты знаешь, я здесь просто вернусь. У нас просто времени еще на некоторые истории нужно оставить. Здесь я просто хочу добавить, что человек, который хочет себе получить оружие, увы, найдет себе оружие. Увы, опять же, я повторю в очередной раз, это не так сложно, если знать вот эти механизмы и дорожечки. А я здесь буквально вкратце совсем дополнить хотел еще, что огромное, вот день прошел, огромное количество ложных сообщений о том, что происходит в Перми, что происходит в университете, что происходит рядом. Ты же помнишь, почти сразу же пошли сообщения о том, что еще...
В торговых центрах, в других вузах.
Да. Здесь, опять же, при том, кстати, что видеокадры всей этой трагичной ситуации попали в сеть почти сразу же. Это, кстати, тоже момент, с которым надо разбираться. Каким образом кадры с камер видеонаблюдения, которые находятся в университете или рядом, попадают вот в эту общественную...
И не нанесет ли это непоправимый
абсолютно
ущерб
точно.
Следствию? В еще одной африканской стране не все спокойно. И это мягко сказано. Армия Судана через местные СМИ сообщает о том, что был предотвращен государственный переворот.
Ты знаешь, вот если говорить про африканские страны, ты можешь запутаться вообще в их названиях, просто потому что там примерно в очень большом количестве стран примерно схожая ситуация. Есть лидер...
Вот тут как раз я хочу тебя спросить, Судан, это который Судан или который Южный
Нет,
Судан?
Нет, это который Судан, который с Хартумом, и где... Планировалось, правда, не беспроблемно, планируется российская военная база, но об этом чуть позже. Дело в том, что я как сказал, что во многих африканских странах все происходит примерно по одной схеме, что есть руководитель страны, который по-разному называется, который правит в течение долгого времени, есть военные, которые представляют из себя очень серьезную силу, и с которыми этому руководителю, там, президенту, премьер-министру, по-разному они могут называться, где-то король, наверное, надо бы договариваться, но договариваться не всегда получается. И, естественно, есть какие-нибудь международные интересы, международные удочки, которые забрасывают в эту страну. В частности, у Судана главный момент, про военную базу заговорили не просто так, у Судана, наверное, один из главных плюсов, если не единственный главный, это его географическое положение.
Там еще есть нефть, так что не единственный.
С нефтью это вопрос другой, о котором хотелось бы тоже, наверное, долго говорить, но про Судан все-таки вот он контролирует этот самый вход-выход Красное море. Это подход к Суэцкому каналу, тоже не без известному. Плюс, опять же, оно находится в таком месте, что оттуда гипотетически близко и до Ближнего Востока, ну, хорошо получается, близко до Ближнего Востока, и Африка тоже вроде как под контролем, просто потому что база имела в виду военно-морская, и, соответственно, тут тоже будут определенные интересы. Я вот сейчас навскидку попытался вспомнить, Судан, это ж чья была, как это, не юрисдикция, но кто пытался эту страну контролировать в прошлом, потому что очень во многом, ведь французы в Африке, во многие, как это сказать, страны заглядывали, здесь я смотрю официальный язык арабский и английский. Нет, все-таки они с Египтом имели отношения государственные,
по-моему,
с Великобританией.
Вместе
Британии.
С Египтом они были объединены в одно
Север
время.
Север Африки, все верно.
Да.
И, соответственно, чтобы не удаляться уж совсем в исторические моменты, вспомним события полуторалетней давности, когда вот этот самый госпереворот произошел. Военные пришли к власти.
Да, то есть это не первый госпереворот.
Да, да, именно поэтому об этом стоит говорить отдельно. Ну и вот есть у революции начало, нет революции конца. Известная формулировочка, она упоминаема в любые времена и в очень многих странах. Ну а почему сейчас могут быть недовольны? Точно потому же, почему были недовольны тогда. В стране крайне слабая экономическая ситуация. А для людей, которые проживают, наверное, это единственное, что может быть важно. В связи с этим и уровень жизни снизился, и опять же налицо, что при смене власти ничего принципиально не изменилось, а как-то хотелось бы, и поэтому вот эти противоречия нарастают. Там работало переходное правительство в течение всего этого времени. Уточнялось, что армейские гражданские власти договорились об этом переходном периоде, чтобы провести политические и экономические реформы. Ну и здесь уж, извини, не обойдусь без такой галочки, без такой вишенки на торте. Как ты думаешь, что было по телевидению в Судане, когда происходила попытка госпереворота? Переворота.
Балет «Лебединое озеро».
Вот я практически играла местная музыка. То есть традиции такие все-таки постоянны.
То есть, подожди, я правильно понял, что сейчас переворот идет... это переворот на перевороте.
Переворот на перевороте. Ага. Подробнее, в частности, этот момент осветил африканист, профессор Высшей школы экономики Николай Щербаков. Давай послушаем.
Я бы сказал, что это традиционная для многих государств, находящихся в тяжелом положении, ситуация, когда верхушка командования армии сместила прежнего президента. Несмотря на то, что они предпринимают определенные действия, они, тем не менее, не могут справиться с экономической ситуацией, самое главное для жителей. И внутри вооруженных сил, конечно, остались люди, которые считают, что все это неправильно осуществляется. Вот, видимо, они сейчас и заявили о себе. Не исключаю, что... это просто внутренняя борьба среди тех, кто предшествующий переворот совершал.
Непонятно, на самом деле, ведь, скажем так, для того, чтобы получилось какое-то экономическое развитие, нужна стабильность, в том числе и политическая, а они сами эту стабильность не нарушают.
А ты знаешь, ну, во-первых, это разные люди, все-таки надо понимать, те, которые заявляют о стабильности, и те, которые это не устраивают. А во-вторых, то это тоже специфика вот этого военного, пусть и переходного положения, что приоритеты могут быть расставлены по-разному. Потому что, вот в частности, в Судане те военные, которые работают в последние полтора года в качестве руководства страны, но они же пытаются о себе заявлять, в том числе на международной арене. Вот эти как минимум переговоры о том, что у нас, извините, можно разместить военную базу, это тоже не просто так. Но внутренних вопросов для того, чтобы решить, вот тут знаний как раз может не хватить. И знаний, и практических, и даже теоретических. Вопросы эти просто неизбежны. И как это будет решаться в Судане? Ну вот, пока эту попытку госпереворота задавили. Что будет дальше? Ну, я думаю, за Суданом следят очень многие, и не только поэтому.
Выборы состоялись не только в России, свою Государственную Думу выбирали и в Канаде. И там тоже партия власти выборы выиграла, но есть и отличия. Однозначного большинства они в парламенте не получат.
Если вспомнишь, в Соединенных Штатах едва ли не главный вопрос, в соседних с Канадой штатах едва ли не главный вопрос на выборах, это кто получит большинство, потому что там две большие партии, собственно говоря, они все и занимают. В Канаде ситуация немножечко иная. Там
но
есть
тоже
еще
две большие партии.
Но остальные... они не могут однозначно преодолеть большинство, вот уже сколько, я так посмотрел.
Три созыва, по-моему, у них не получается создать большинство.
Вот однозначно, правильно. Причем, если вот первый из этих разов, когда не получилось создать, там еще и другая партия претендовала на это большинство.
А почему так важно, вот, чтобы было большинство?
О, это вообще этот вопрос, который меня беспокоит лично уже
долгие
годы.
Всегда, каждый выбор, и сколько бы их ни было, мы всегда говорим о том, что смогла партия достичь большинства или не смогла.
И вообще опять... легко ответить. Просто сейчас политики разучились вести работу, добиваясь консенсуса. Сейчас нужно так, чтобы я сказал, и больше никаких альтернатив не было. Поэтому создают альянсы, создают коалиции. Для чего? Чтобы не было... Не нужно было, чтобы диалог выстраивать. Обычно как политическое решение принимается, выдвигается идея, она каким-то образом обсуждается, в том числе на уровне политики. Ну и если есть разные взгляды, если есть политические силы, которые готовы эти разные взгляды защищать, ну значит, наверное, рановато принимать такую позицию.
С другой стороны, ведь это, скажем так, затягивает реализацию каких-то конкретных вещей. Пока
абсолютно
мы это обсуждаем,
точно.
Все это дело.
Но мы же в демократии вроде живем.
Но тут же разные позиции
могут быть.
Мы, я имею в
виду, канадцы.
Быть. Мы канадцы. Ну, конечно. Я говорю о том, что могут быть разные позиции.
Абсолютно точно. И в принципе, не далее, как сколько, 25 лет назад мы в России жили именно так, что у нас президент занимал одну позицию, а парламент занимал другую позицию. И вот этот стык в стык был постоянный, и, когда парламент занимал более социальные позиции, президент давил на более либеральные. И
учителя не получали вовремя зарплату.
Ну, а здесь можно сказать, что они не получать зарплату начали чутка пораньше. Я здесь хотел подчеркнуть, что в такой ситуации и Россия была относительно недавно в историческом промежутке. А с зарплатами учителей у них и сейчас не так все хорошо, если так уж смотреть близко и пристально.
Я просто к чему? К тому, насколько можно Россию сравнить, Россию вот ту, можно сравнить с Канадой сейчас.
Я не предлагаю сравнивать страны в целом, я просто показываю, что
тут,
вот
там нет единства.
Единство. В России единство, скорее всего, в этом плане настанет, потому что и президент, и парламент будет все-таки, я так понимаю, смотреть в одну сторону. Если вернуться все-таки в Канаде, то там премьер-министр Трюдо не далее, как в августе распустил предыдущий парламент, именно для того, чтобы собрать достаточное количество голосов для большинства. Но не получилось. Еще доподсчитывают там до самого конца прямо сейчас. Есть еще вот эта знаменитая забава голоса, которые отдали по почте. Считают почту. Поэтому...
Это такой аналог электронного нашего голосования у них?
Ну, я не знаю, что чьим аналогом здесь является. Я здесь пытаюсь вспомнить, провести больше параллель с тем, как в Штатах считали в прошлом году президентов.
Там-то вообще мощно по почте
вот
была.
Вот и я не удивлюсь, если сейчас принесут какие надо бюллетени, и в конечном счете какая-нибудь там бац, партия возьмет и полностью все соберет. Предлагаю сразу послушать комментарий, который для нашей радиостанции дал политолог, американист и публицист Михаил Синельников-Аришак. Потом продолжим.
Заглядывать в чужую голову сложно. Сказать, что будет через полгода там занятие неблагодарное. Тем не менее, я думаю, что в данный момент определенные попытки кризиса в Канаде, они завершились. Все-таки, несмотря на все, там достигнут определенный баланс. Поэтому я не сказал бы, что прогноз пессимистичный. Будет ли сменен кабинет министров, я не думаю, что полностью. Какие-то изменения произойдут, конечно же.
Почему вот к этому моменту зашли насчет того, насколько там этот кризис велик? Ну, потому что не раз этот прецедент мы наблюдаем в других странах, в европейских странах. Не устраивает президент или премьер-министр. А давай распущу парламент и соберу свой. В Великобритании, кстати, на этом предыдущий премьер-министр, помнится, обожглась, когда захотела собрать себе побольше своих сторонников, в итоге получила меньше. Поэтому вот такие вещи происходят и в Канаде, и это как раз разговор был к тому, что нет никаких гарантий, что через пару лет Трюдо вдруг возьмет и не захочет. Что мне не очень хорошо работается. Давайте-ка мы снова переизберем парламент.
Мне кажется, вообще такая достаточно самонадеянная политика, без учета, скажем так, мнений-то обычных граждан.
Кстати, насчет обычных граждан, у них ведь очень любопытно считается вся эта ситуация, потому что, например, за консерваторов традиционно голосуют в больших, крупных регионах, поэтому голосов они получают больше, процентов они получают больше, а людей в парламент получают меньше. Вот такая специфика местного законодательства.
Ну, то есть никто их, в общем-то, там не спрашивает.
Кого, людей?
Людей, да. Ну, может, им не нравится то, что каждые 3 года вот какой-то самонадеянный человек, который носит разноцветные носки.
Нет, Джастина Трюдо в Канаде очень любят. Он очень популярный политик.
Он популярный из-за того, что у него носки разные цветные и смешные.
Из-за того, что он фотографироваться любит. Он такой весь демократичный вместе со всеми. Мне кажется, в Канаде вообще намного проще жить, просто потому что там нужно быть чуть лучше, чем в Америке. И ты будешь таким молодцом, что просто страшно представить.
Штраф в размере миллиарда 300 миллионов рублей навис над сервисом booking.com.
Цифры такие удивляют? Нет, я тоже миллиард рублей никогда не видел в жизни, но такие деньги бывают. И букингу придется этот штраф выплатить или нет? Потому что это очень любопытная ситуация. Федеральная антимонопольная служба эти деньги требует. Требует за что? За то, что деятельность сервиса, во многом, если не напрямую, прям напоминает действие монополии. Почему? Приходит сервис к ательерам и говорит: ребят, давайте вы у нас будете размещаться, и к вам приедет больше людей, но вы за это заплатите нам комиссию. И никаких, есть, естественно, маленькие альтернативы, но такого освещения, такой аудитории, как Booking, никто, наверное, сейчас дать не может. И это палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, можно за антимонопольное настроение рубиться по полной, и я готов рубиться, но, с другой стороны, всегда понимаю, что если какой-то один ресурс в итоге побеждает, он самый удобный. Он самый удобный, им пользуется большинство. По этой причине он все другие немножечко или скупает, или в себя вовлекает. или, естественно, да, убивает и переживает. Так и здесь. Но, с другой стороны, вот этот монополист, ну, условный монополист, здесь в кавычках, там еще суду предстоит разбираться, является, не является, предстоит, ну, как это сказать, собственно, внутри себя понять, как я себя буду вести, буду ли я вести себя демократично, то есть предоставлять хорошие условия, чтобы у нас действительно размещались, у нас, это я сейчас букингом себя представил, размещались все отели, все даже, как, не знаю, кафешки, и мы всем про всех расскажем, и будет все здорово. Либо я вот, наоборот, как вот с букингом существует, поставлю даже комиссию, говорят, для отелей выше, чем в Европе. Для российских отелей она 15% составляет, в Европе 10%. Это они свою комиссию собирают. А отель не имеет права разместить на букинге одни цены, а в других сервисах другие цены. Из-за этого цены растут вверх.
Вот, я, кстати, тоже хотел отметить эту особенность, что букинг, он в договор обязывает вписать этих ательеров, то, что на других сервисах они не имеют права поставить цену ниже, чем на самом букинге. Не знаю, мне кажется, что кроме букинга есть другие сервисы, которые можно совершенно...
Четыре
не назову, но как минимум не будет рекламы Airbnb, назову, можно им пользоваться, и там иногда зачастую цены... Ну, тут от региона зависит, от многих факторов, от звезд, там, от всего
прочего. Знаешь, что я тебе здесь хочу сказать?
Дешевле.
Давай послушаем комментарий члена правления Альянса туристических агентств Сергея Самохвалова, потому что частично он ответ на этот вопрос даст.
В этой связке четко прослеживается тенденция заставить работать иностранных агрегаторов по нашим правилам. Здесь возможны два варианта. Первый вариант, что они просто проигнорируют в очередной раз, и, соответственно, Роскомнадзор получит задачу их заблокировать. И второй вариант, что будут идти длительные переговоры, но, скорее всего, все равно не заплатят. Потому что, по-моему, похожая ситуация была в Турции, да, и она практически ничем не закончилась. Мы не тот рынок, не такой глобальный, который им приносит большой объем прибыли. Потом вспомните, что идет разговор о создании национальной локальной системы. Все движется именно в этом направлении, чтобы, с одной стороны, правильно обезопасить себя от враждебных происков, а с другой стороны, надо действительно иметь свои собственные ресурсы, которые могут заменять иностранные агрегаторы.
Поэтому здесь два главных тезиса. Во-первых, это звоночек для всех агрегаторов, то есть все, которые предоставляют удобные услуги и за это берут маленькую, но ощутимую комиссию, они должны понимать, что рано или поздно за вами придут злые дяди из ФАС. Причем с собаками, видимо. А второе, прошу прощения, я добью эту тему, что вот действительно разговор про этот российский сервис, про который говорили и который обещали вложить много денег, возможно, он не с горами.
Ну, это обещание, как в российскую Википедию обещали вложить, так она не получилась.
Слава
не
богу, придет. Если бы еще и английскую добили, я был бы просто счастлив.
У меня другой вопрос, а что будет с ценами для обычных граждан, так сказать?
А ты знаешь, обещают, что цены снизятся. Я не знаю, почему.
То есть, если Booking заплатит штраф, цены обязательно снизятся.
Если Booking согласится с теми требованиями, которые к нему предъявляют, то да, цены снизится. Потому что вот эта комиссия, я так понимаю, пойдет вниз. Или тот самый пункт, про который мы с тобой говорили, каким-то образом будет переписан.
Со штрафом может столкнуться и мессенджер Telegram. Ассоциация по защите интеллектуальных прав в интернете предъявляет претензии этому ресурсу в связи с отказом удалять ссылки на бесплатное и противозаконное скачивание литературы.
Мне кажется, это прекрасный вообще кейс, извините меня за это слово. Литература вот написана на баннере людей, которые противостоят пиратам. У нас не так много времени, поэтому я предлагаю сразу послушать комментарий руководителя лаборатории комьюнити Влада Титова. Он там пару любопытных тезисов накинул, и мы продолжим.
Телеграм, господин Дуров, это единственный мессенджер, который очень важен, имидж такого пирата, который борется с любыми ограничениями. Поэтому я думаю, что отчасти такая его позиция выгодна кому-то. Он эту позицию отыгрывает. Она, очевидно, выгодна и ему тоже. Вот если бы это были претензии от ФСБ или других силовых структур, вот тогда, скорее всего, он бы с большим вниманием отнесся. Ну, скорее всего, эти претензии проходят по не самым гласным каналам. А если это претензии о книгах, ну, скорее всего, это будет просто инфоповодом.
То есть такой взаимный пиар тех авторов, которые свою литературу пытаются удалить из Телеграма, с одной стороны...
Так там не авторы, там рубится ассоциация по защите интеллектуальных прав, которая представляет кого?
Российских авторов.
Нет, представляет издательство.
издательство.
Вот как ключевая какая
Но
ошибка.
Но когда мы смотрим новости и видим, значит, информацию о том, какие нужно книги удалить, мы прям видим названия конкретных авторов. И мне кажется, это тут конкретный пиар. То есть
запомнишь ты этих авторов? Я-то не запомнил.
Я Акунина, например, запомнил. Из этого списка.
Нет, Акунина исключительно из списка Телеграма запомнил.
Ну, понимаешь, тут вот давно не было где-то в поле, значит, Акунина не было. И тут раз снова и Акунин, и Телеграм, и все пропиарились.
Я больше здесь, знаешь, на какой момент хотел обратить внимание? Что в 21 году, таки 21 века, возможен онлайн-ресурс, который позиционирует себя. Мы интернет, вот старый добрый, когда можно было все. И это, мне кажется, прекрасно. Другое дело, что это вот действительно тоже, Влад Титов подметил этот момент, что претензии рознь, что если вдруг вот схожие вещи, ну, как это сказать, силовики намекнут, то тут позиция может быть совсем иной. И вот, да, честно признаюсь, книги дорого стоят, это ж правда, да? Бывает, пойду скачаю, пойду найду. Да бывает такое, что и учебник какие-нибудь, вот, например, у меня что жена учится, и что дочка учится, и учебник есть один в электронном формате, и его так распространяют. Естественно, купленный за лицензионные деньги, но вот его передают чуть ли не как в библиотеке. В библиотеке можно взять такую офлайн-книжку, да? Так вот и здесь в онлайн-библиотеке этот файл с учебником каким-нибудь передается из рук в руки.
Но я, между прочим, кстати, обратил внимание особо на эту новость, потому что я подумал, что нужно бы посмотреть, какие там книги есть.
Это правда, кстати. Мне кажется, вот любое упоминание в этом смысле — это хороший пиар. И если литература таким образом продвигается, и читать люди станут больше, в этом плане, наверное, небольшой плюсик поставить можно. Но с пиратством бороться обязательно. Защищать интеллектуальные права очень важно.
Данил Гусельников, Алексей Красильников были в студии. Спасибо.